Глава Шримад-Бхагаватам, книга 10, глава 16, укрощение стоглавого змея. Блаженный Шука сказал, увидев, что сделали речная вода с его друзьями, Кришна задумал изгнать из Враджи черного змея Калию. Досточтимый царь спросил, «О, учитель, как удалось Кришне укротить змея Душегуба, и откуда змей этот взялся в водах Ямуны? Разве был в том промысел Всевышнего, чтобы товарищи его пали замертво, отравленные ядом? Прошу, продолжай свой рассказ, ибо нектаром твоих слов невозможно присытиться». Блаженный Шука отвечал, под руслом притока Ямуны Калинди лежало огромное подземное озеро, в котором поселился Калия и весь его род. Иногда эти змеи проникали в речные воды и отравляли их своим жгучим ядом, и стали воды некогда чистой реки убийственны для всего живого. Даже птицы, пролетая над рекой, гибли от ядовитых испарений, подымавшихся над водою, и замертво падали в речные волны. И когда бурные ветры приносили ядовитые пары в лесные чащи, все живое в лесах, от травинки до могучего зверя, погибало. Когда Кришна увидел бездыханными друзей своих, он решил покарать отравившего их злодея, и во исполнении своего замысла он забрался на вершину развесистого дерева кадамба, нависшего над водою, затянул потуже пояс, хлопнул ладонями и прыгнул в ядовитую реку, точно небожитель, ринувшийся с небесной вышины на защиту земных тварей от всяческих бед. Это дерево кадамба, оно до сих пор по преданию живет во Вриндаване на берегу Ямуны. Оно обнесено, вокруг него прям целый храм сделан уже. Обнесено каменным забором, там площадки для сидений, там преданные собираются и ведут разговоры о Кришне. И сразу воды реки вспенились и вскипели от яда, который источали змеи, потревоженные Кришной. Но опасная влага была не страшна сыну Яшоды. Как могучий слон плескался он в водах Калинди, играл и плавал, весело ударяя ладонями по ядовитым волнам, которые разбегались вокруг на сотни длин лука. Плеск воды и радостные клики купающегося Кришны потревожили Калию, и, озлобясь, стоглавый змей всплыл из своего убежища на поверхность. Словно сваянный из белого облака в золотистом платье, не ведая страха и весело смеясь, Кришна кружился в водах Калинди, и стопы его, точно розовые лотосы, то появлялись, то исчезали в темных бурлящих волнах. Рассвирепевший змей набросился на незваного гостя, сначала укусив Кришну в грудь, отмеченную завитком белесых волос, затем тугими кольцами обвил его туловище. Когда друзья Кришны увидели его в объятиях змея, ужас охватил их души, и они без чувств пали на землю. Все, чем они дорожили на свете, пуще братьев и матерей, и пуще собственной жизни, теперь оказалось в удавке коварной смерти. Телята и телицы громко и протяжно замычали, оцепенев от страха и роняя горестные слезы. В это самое время во Врадже появились грозные знамения. предвестники несчастья. Непрерывно тряслась земля, черные тучи заволокли небо. Огненные языки то и дело вспыхивали на почерневшем небосводе. Дрожь и ужас охватили соплеменников Кришны и Баладевы. Пастухи и пастушки всем людям в сильном волнении отправились к своему владыке Нанде и стали спрашивать у него, вернулся ли Кришна со своими друзьями. Не ведая истинного могущества Кришны, они опасались за жизнь своего возлюбленного пастушка. В первый раз он угнал в дальний лес стадо без Баладевы, и всем казалось, что не случайно так трясется земля и помрачнело небо. Вся деревня, дети и взрослые отправились на поиски сына Яшоды, а сердца их сжала тоска, подобная той, что чувствует корова, разлученная со своим теленком. Пойдем. Пойдем. Давай. Лягушонка моя в коробчонке. Но могучий Баладева лишь улыбался, глядя на опечаленных и скорбящих, ибо знал, что никто не может причинить несчастье его младшему брату. По следам Кришны, чьи стопы отроду были отмечены знаком лотоса, ячменного семени, стрекала, молнии и вьющегося стяга, минуя лес, полный диких зверей, пастухи скоро пришли к берегу Ямуны. И там они увидали недвижимого сына Яшоды в объятиях стоглавого змея, и горе сразу сковало им души. Они столпились вокруг поникшей Яшоды и зарыдали вместе с нею, оплакивая Кришну. Им казалось, что жизнь от них навсегда уходит, и никогда более не будет светить для них солнце, никогда они не увидят улыбки Кришны, и мир опустел для них всех навечно. И никто не мог бы описать той безмолвной горести, которая трепетала в их глазах и судорожно сжимала, в судорожно сжатых губах. С тоскою и отчаянием смотрели юные жены пастухов на плененного в смертельных объятиях Кришну, вспоминая его ласковую улыбку, приветливый взгляд и нежный голос, и будущее предстало им вдруг сплошной тьмою, и самая жизнь потеряла для них всякое содержание, и образ Кришны вдруг наполнился для них неизъяснимой прелестью, ибо душе мило все то, с чем она разлучена. Благородный Нанда и его верные слуги не могли спокойно видеть юного Кришну в удушающих объятиях стоглавого червя, и собрались было броситься в ядовитую воду на помощь Кришне, но Баладева им не позволил. Он удержал их на берегу своей мощной рукою. Воистину, не могли они помочь сыну Яшоды, только понапрасну все погибли бы. Когда Кришна увидел своих родных и друзей на берегу Калинди, объятых горем, ему стало жаль их. И тогда тело его вдруг стало расширяться, а кольца, в которых Кали сжимал сын Яшоды, стали все ослабевать, пока вовсе не разомкнулись, и Кришна не оказался на свободе. Могучий змей пришел в неистовую ярость. Щеки его раздулись, клубуки раскрылись зонтами, смрадное дыхание обжигало, смертельный яд стекал по его клыкам в воду. Раздвоенные языки алчно шевелились, и 200 выпученных, налитых кровью, немигающих глаз огненными лучами уставились на Кришну, стремясь лишить владыку жизни всякой силы. И когда змей бросился на Кришну, дабы вонзить в него ядовитые клыки, Кришна, грозный, как царь-птица Гаруда, волчком стал вращаться в воде, вокруг змея, и Калий не в силах был до него дотянуться. И до тех пор гонялся яростный червь за Кришной, пока силы его совсем не иссякли. А когда Калий утомился и уронил свои головы в воду, тогда зачинатель всех искусств вскочил на его широкую шею и стал плясать, попирая все 100 голов змея лотосами своих стоп, озаренных рубинами, что венчали змеиные головы. Но злость и ярость еще не оставили Калию. Он вновь и вновь пытался, задыхаясь, укусить Кришну, только Кришна не давал ему подняться. И тут из-под небес на землю пролился дождь из душистых цветов, и грянула музыка. То восхищенные ангелы и небесные стихотворцы боем бубнов, барабанов или тавр трубным гулом сопровождали буйную пляску своего владыки. Кришна еще под музыку все это делал. Если какая-то из 100 голов царя гадов восставала в предсмертной ярости, пытаясь пронзить обидчика ядовитым клыком, Кришна тотчас пинал ее, и та обессиленно скрывалась в пенных водах Калинди, изрыгая бурую отравленную кровь. Из 200 глаз змея катились черные ядовитые слезы. Пасти его вместе с тяжелым и едким дыханием изрыгали жгучий яд, а неутомимый Кришна в прохладных брызгах и благоухании небесных цветов весело отплясывал свой танец по истерзанным окровавленным клобукам. И когда губитель всего живого почуял близкую смерть, и сотни его кровоточащих уст слетела жалостная молитва о пощаде. И признал он пастушка, пляшущего танец смерти на его челах, царем царствующих и владыкою над собою и всеми тварями. Видя супруга своего на последнем издыхании, скорбные жены Калии поспешили к берегу. Волосы их разметались по ветру, золото и камни попадали в воду, одежды пришли в смятение, и обратились они к Кришне, в чьей утробе покоится все мироздание, и молили пощадить их супруга. С детьми и служанками, сложив у груди ладони, пали они ниц пред Кришною, с мольбою покровительствовать их роду, как он покровительствует всем живым тварям. Хари Кришна. Глава большая. Мы читаем половину. Мы закончили на 32 стихе. Завтра прочтем остальные 35. Будем читать, о чем же молили жены змея. Хари Кришна. Так. Здесь любопытно. Галина Махарадж рассказывает про эту игру. Калия Даман называется. У Кришны есть одно из имен. Калия Даман. Дама означает плясать, танцевать. Тот, кто пляшет на Калии. Говорит, что когда только когда жены пастухов растеряли всю свою надменность, в реку их попадали их украшения, золото, каменья, Когда они растеряли все, тогда они смогли искренне обратиться с молитвой к Кришне. Здесь мы читаем, что они подошли к реке, у них попадали браслеты, драгоценные камни, волосы растрепались, они потеряли все свое достоинство мирское, всю свою спесь, тщеславие, все свои богатства. Тогда они смогли к Кришне обратиться. А также и мы, пока мы обладаем чем-либо в этом мире или хотим обладать чем-либо в этом мире, тогда у нас не может быть молитвы. Тогда мы обращаемся к Кришне с просьбой, с надеждой, что Он поможет нам как-то, но не с молитвой. Только потеряв все в здешнем мире, утратив всякую надежду самоутвердиться, обрести успех, мы можем взмолиться ко Всевышнему. Харе Кришна. Так, есть у нас какие-то вопросы?
Дандават.
Дандават. Сейчас, одну секунду, Матхусуду, да. Я посмотрю. Пусто, а тут вот кто-то смеется. А. Ну, тут вопрос. Дандават, и кадыши справа, что ли?
Из всех тех попугайчиков.
Нет, это вопрос про рулет, на который смотрит. Ну, и кадыши пишется через И. Жиши пиши через И. Нет, это не кадыши на меме. Это материальный мир. Когда преданный хочет соблюдать какое-то правило, какой-то завет, то материальный мир смотрит с неприязнью на преданного. Дескать, что это ты обратился?
С ревностью,
да. Что это ты обратился к вайшнавским правилам? Так, Харе Кришна, больше нет вопросов. А, Матхусудна.
Да, Махарадж, я хотел уточнить, а вот Кришна, он нарочно играет на чувствах своих возлюбленных? Ну, то есть, просто когда говорится, что он сам по себе, сам для себя, выходит, что ему важно ихнее, ну, отношение к нему, что он все-таки, ну, ограничен, связан определенным образом. Ну, вопрос заключается в том, нарочно ли он их вынуждает к определенным эмоциям, переживаниям и доводит их до пика.
Кришна сам по себе и для себя, за исключением своих преданных. Он целиком зависит от своих преданных. И он делает все, чтобы они его не забывали. Кришна говорит: «Я живу в ваших сердцах. Я не живу ни в материальном мире, ни в духовном мире. Я не живу на страницах священных писаний. Я не живу в медитации йогов. Я не живу в разуме мудрецов. Я не живу в молитвах богов. Даже в сердце Лакшми я не живу. Но живу я в сердцах моих возлюбленных. И я делаю все возможное, чтобы они меня не забыли». Другими словами, он говорит: «Я живу, покуда влюбленные в меня обо мне помнят». Поэтому он делает все возможное. Он жить ведь хочет. Он делает все возможное, чтобы они его не забывали. Иначе, если они его забудут, боится он, то он перестанет существовать. А всем жить хочется. Ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому он всячески о себе напоминает. А как он о себе напоминает? Он вымышляет какую-нибудь опасность для себя. И они пугаются. А когда они прозревают, это примерно к его отрочеству. Вот когда он становится парубком, отроком, они уже довольно привыкли к его выходкам, когда он их берет на испуг. И, видимо, не так остро реагируют. Ну что, Кришна, вот он с Калией справился, с лесным пожаром справился, вихрь одолел, путану до смерти довел, и все опасности он преодолевал. Вот тогда Кришна решается на крайнюю меру, он вообще исчезает. Он делает вид, что он исчез. И тут он обнаруживает, что они о нем сильнее помнят, когда у них ощущение, что он их покинул. Когда он представляет некую опасность, которая ему грозит, то они могут думать о нем и еще о каких-то вещах. Когда он с другими объектами, ну, например, когда он вместе, когда он подвергается нападению Калии, они видят дерево вместе с ним, они видят этого змея, они смотрят на этого змея, они его оценивают, какая опасность. То есть их внимание еще чуть-чуть рассеивается. Не совсем рассеивается, но все-таки какую-то там тысячную долю процента внимания рассеивается. Ну, хотя бы на этого змея. Или на бурлящие черные ядовитые воды Ямуны. Или еще на что-то они могут обратить свое внимание. А вот когда его вообще нет, тогда они ничего не помнят. Они ни о чем другом не могут помыслить, кроме как о нем. И он начинает этим злоупотреблять. Когда его нет, они только о нем и думают. А ему это и надо, потому что он живет в их сердцах. Он живет в их памяти. Он не существует сам по себе. Кришна не может существовать сам по себе. Мы часто говорим, что существование как атрибут не относится к Кришне. Кришна может без своего существования. Кришна может радоваться, будучи несуществующим. Хари Кришна. Так. Угу. Кришна говорит Бхагавадгите, что рассудительность в помраченном состоянии – это принимать набожность за безбожие и вообще видеть все вещи наоборот. Что это значит? 17 глава. Да, Кришна говорит, что все в здешнем мире имеет трехсоставную природу. Вообще он говорит, что природа окружающая трехсоставная, в том числе знание. Тут не про рассудительность, тут про знание. Там, по-моему, про знание идет речь. Посмотрите, пожалуйста, у кого есть возможность. Кришна говорит, что знание ну пусть будет рассудительность, бывает в просветленности или в состоянии проясненности, в состоянии возбужденности или в суете, и в помраченности. Он говорит, что в помрачении мы обобщаем. Помрачение, свойство знания помрачения — это когда ты смотришь на какой-то фрагмент и делаешь общий вывод. Это знание в помрачении. И дальше он говорит, и в целом все принимать наоборот. Все наоборот имеется в виду принимать, путать причину со следствием. Отсюда мы можем заключить, что знание современное, современное научное знание – это целиком невежество, это целиком во тьме. Вот, например, они говорят, что наше счастье или радость зависит от гормона какого? Ну, какой-то гормон. Подскажите, если кто знает, кто недавно испытывал радость, скажите, какой гормон на него действует? Дофамин? Да, ну вот пусть будет дофамин.
Эндорфин, Махарадж. Эндорфин.
Эндорфин. Эндорфин. Тем более. Тем более, что наше счастье зависит от гормона эндорфина. А из чего они делают этот вывод? Они подсоединяют какие-то датчики, вызывают у человека радость и регистрируют в его, ну, где-то там в теле, регистрируют увеличение вот этого самого гормона эндорфина. Они путают причину со следствием. Им кажется, что когда эндорфин выплескивается куда-то там в мозг или куда-то, то это вызывает чувство счастья. На самом деле наоборот. Ты радуешься, и у тебя вследствие этого происходят какие-то изменения в теле, ну, какие-то химические реакции. Они же наоборот. Они говорят... Ты радуешься, потому что выплескивается гормон эндорфин. Вот это есть невежество. Другими словами, если бы счастье можно было вызвать гормоном эндорфином, то можно было бы сделать в бочке, в 50-литровой бочке, синтезировать этот гормон и просто всем этот гормон давать. Все ходили бы счастливы. Да, казалось бы, чего проще. Но не так все просто. Оказывается, что этот гормон вырабатывается потому, что ты испытываешь чувство радости. Это как следствие. Вот это есть невежество. Это все равно, что говорить невежественный человек подходит к автомобилю и видит из выхлопной трубы дым. И он говорит, что машина едет или машина работает, потому что из выхлопной трубы идет дым. На самом деле дым идет, потому что машина работает, а не наоборот. Но невежественный человек скажет, вот смотрите, идет дым, значит, машина будет работать. Но это лишь признак, это не причина. Вот они путают признак и причину. Это знание в невежестве. Таких примеров очень много. Например, они говорят, они уверены, что человек произошел от обезьяны, ну или какого-то там предка, животного предка. Этот предок произошел из первичной клетки. Клетка произошла и от взаимодействия неорганических веществ, а неорганические вещества произошли из пустоты, из большого взрыва. Далее они заключают, произошел человек, и он придумал Бога. То есть Бог – порождение ума, точнее, что такое человек, что такое разум. Это химическая реакция. Бог произошел вследствие химической реакции в каком-то там сером веществе. Вот это пример невежества. Они говорят, что простое порождает более сложное. Вот у них из-за этого идея эволюции или идея развития от простого к сложному. Хотя в наблюдаемом мире мы нигде не заметим, как более простое производит что-то более сложное. Все наоборот. Всемирный закон распада или энтропии. Сложное распадается на более простое. Но они, наблюдая окружающий мир, приходят к совершенно парадоксальному выводу. И так вот они говорят, что Бог произошел из ума человека. Это есть такой пример невежества. Так, и вообще видеть все вещи наоборот, имеется в виду путать причину и следствие. Когда мы смотрим на ребенка и отца и говорим, что ребенок породил своего отца. Это и есть невежество. Харе Кришна. Уточнение по предыдущему вопросу. Выходит, это не тонкий расчет, а некое отчаяние со стороны Кришны. Да, можно и так сказать. Кришна очень не хочет пропасть. Он хочет всегда быть в центре внимания своих возлюбленных. Чем йоги, мудрецы отличаются от преданных? Тем, что у преданных внимание стопроцентно обращено на Кришну. А йог, углубленный в медитацию, он еще видит и себя. Пусть это 0,0001%, но все равно он видит и Кришну, и еще себя. И из-за этого облик Кришны для него искажается. Из-за этого он видит Всевышнего как четырехрукий образ владыки всего сущего. Он видит высшую душу. Он видит высшую душу не потому, что так он сосредоточился, потому что он не видит Кришну. Когда мы не видим Кришну полностью, то мы видим его в облике царя царствующих в духовном мире, в облике сверхдуши, в облике богов, каких-то явлений природы, в облике заповедей писаний, в облике ведических или каких-то еще молитв. Лишь полностью сосредоточив свой взор на Кришне и обретя милость преданных, в каком ключе смотреть на Кришну, можем видеть его целиком, в том виде, в каком он на самом деле, в образе пастушка с павлиньим пером в кудрях. Только когда мы, наше внимание целиком поглощено им. Харе Кришна. Так, да. Если решить вопрос желания совершить определенное служение, попытку служения, является служением, что есть служение в чистом виде? Есть два вида служения. Бхаджана – это умное настроение, то есть служение в уме. Есть киртана. Киртана относится к более явленному на физический план движения, служения. Можно выбирать любое. И бхаджана, и киртана хороши. Но в линии Гауди Вайшнавов преданные отдают предпочтение киртану. Любое действие, направленное на прославление Господа, есть лучшее служение, так говорят вайшнавы, так говорит Шридхар Махарадж. Кришна говорит в Бхагавадгите: для меня нет никого дороже, кто воспевает мою славу. Вот воспевание славы означает киртана. Поэтому вайшнавы отдают предпочтение действию физическому. Они воспевают славу Кришны, но не для того, чтобы вовлечь в свои ряды других воспевающих. А это акт служения. Кришне нравится, чтобы о нем говорили на всех перекрестках. Ему нравится быть в центре внимания. Такой вот он эгоист. А кто ему запретит? Его даже пристыдить никто не может. Когда ему кто-то говорит: ну что ж ты такой нескромный? Что ж тебе хочется, чтобы все время о тебе говорили? Вот никто его пристыдить не может. Он совсем нескромный. В чистом виде служения это служение непрерывное и всепоглощающее. Это в чистом виде. Хари Кришна, так. Угу. По-моему, у нас что-то было. Угу. Да, было. Сейчас я посмотрю. Ну. Так. А мне Нандини, мне Према писали. Према здесь. Ну, у нее... Према очень емкий вопрос. Так. Сейчас. Так. Вот Нандини пишет: Шридхар Махарадж в одной из бесед сказал: «Боже, спаси меня от врагов». Это утверждение общего характера. И также: «Боже, спаси меня от моих друзей». Это явление также имеет место. И меня следует причислить к числу этих друзей. Под видом друга я тоже могу обманывать вас. Вы должны быть крайне осторожны. На свой собственный страх и риск молитесь высшему началу, Чайтхи-гуру, чтобы он указал вам верное направление. Что есть, что следует принимать? Это жизненно важный вопрос. Я не хочу принимать ответственность. Махапрабху и Кришна тоже не принимают ответственность на себя. вы свободны. Тот, кто способен заставить всех и каждого прийти к себе, тоже заявляет: ты свободен. То, что я должен был сказать, я сказал. Теперь ты, Арджуна, решай, что ты будешь делать. Вновь на пределе своих сил прилагайте максимум усилий, чтобы различить, что есть что и какой шаг предпринять. Могли бы вы прокомментировать этот отрывок из лекции, что Шрила Шридхар Махарадж имеет в виду, когда говорит, что он тоже может обмануть, как это понимать? Но это молитва, я не помню какого-то христианского святого. Боже, спаси меня от врагов, потому что они могут мне причинить зло. Боже, спаси меня от друзей, потому что они могут предать. Спаси от врагов, потому что они могут напасть. Спаси от врагов, от друзей, потому что они могут предать. И спаси меня от равнодушных, потому что они безучастно смотрят, как на меня нападают и как меня предают. Здесь Шридхар Махарадж говорит, что вы всегда должны брать ответственность на себя. Никто за вас ответственность не несет, только вы сами. Если вы стали жертвой обмана, кого-то сделав своим другом, а потом оказалось, что он вас предал, то в этом виноваты лишь вы. Ни Кришна, ни гуру не ответственны за то, что вы поддались ложным соблазнам. И Шридхар Махарадж говорит: всегда оценивайте. Даже тот, кого вы считаете гуру, может оказаться обманщиком. И виноват будет в этом не он, а будете вы виноваты, потому что вы поддались на соблазн. Вот какая-нибудь финансовая пирамида обещает 200% прибыли. Одни ведутся на этот обман, другие не ведутся на этот обман. А кто виноват? Почему одни говорят: это обман, я не буду в этом участвовать, а другие говорят: о, 200% можно капитал свой в два раза увеличить. Кто в этом виноват? Виноват только тот, кто поддался соблазну. Поэтому Шридхар Махарадж говорит: не верьте всему, что вам обещают. Даже я могу вас обмануть. То есть он говорит: даже ко мне, к тому, что я вам обещаю, относитесь с долей скептицизма. Вот примерно так он говорит. Всегда полагайтесь на голос сердца, чаяйте гуру. Хари Кришна. Он говорит, цитирует Гиту, в самом конце Бхагавад-гиты Кришна говорит: я тебе поведал самое сокровенное знание. Я тебе открыл тайну всех тайн. С помощью этого знания ты можешь обрести свободу. И дальше ты волен поступать, как хочешь. То есть Кришна дает ключ к свободе и при этом оставляет за Арджуной свободный выбор. Я тебе рассказал, ты сейчас находишься в рабстве иллюзий, в рабстве своих заблуждений. Я тебе рассказал, как выйти из плена твоих собственных предрассудков. но я все равно оставляю за тобой свободу. Я тебе сказал, как быть свободным, и при этом я тебя не лишаю свободы. Ты уже свободен. Вот это, в этом величайшая тайна. А для того, чтобы быть свободным, нужно просто осознать, что ты свободен. И эту тайну Кришна говорит. Эту тайну Кришна открывает. Вопрос Арджуны, по-моему, в 6 главе, в начале. Арджуна говорит, ну как обрести свободу? Кришна пускается в рассуждение, объясняет, как обрести свободу, а потом говорит, а тайны никакой нет, ты уже свободен. Просто должен это понять. Когда он завершает Гиту, ты волен выбирать, поступай, как знаешь. Вот это вот Арджуна, поступай, как знаешь, это и есть свобода. Хари Кришна. Это и есть свобода. А почему ты до сих пор не свободен? В этом вина только твоя. Кришна, что называется, умывает руки. Я тебе рассказал, что ты свободен. Но если ты не свободен, в этом целиком твоя ответственность. Поэтому Шридхар Махарадж обращается к этой философской максиме. Не кто-то делает тебя несвободным. Не друзья, к которым ты привязался. Не к врагам, с которыми ты вступаешь в схватку или бежишь от них. Не они виноваты в том, что ты не свободен. Не они виноваты в том, что ты участвуешь в их игре, принимаешь правила этого мира. А только ты сам виноват в этом. Друзья и враги, они нам навязывают правила. Они навязывают нам норму поведения. Враг, который пытается у тебя что-то отобрать. Например, твое честное имя, оклеветав тебя. Или заработанные тобой деньги, обокрав тебя или наложив на тебя налоги. Или власти, лишив тебя, или жизни, здоровья, лишив тебя. Это все враг. Он у тебя что-то хочет отобрать. И он навязывает тебе правила игры. Он говорит, давай поиграй. Я враг, и ты враг. Ты должен мне противостоять. Ты такой, ну хорошо, я буду тебе противостоять. Ты берешь оружие, или ты объявляешь ему финансовую войну, или физически с ним борешься. Ты вступаешь с ним в его же игру и становишься жертвой этого. Ты становишься рабом этих правил. Ну как вот... Ты идешь вдоль футбольного поля, там люди играют в футбол, и вдруг мячик к тебе летит, и прямо на тебя. И они говорят, давай, давай, подкинь нам мяч. И ты поддался их соблазну, и ловишь этот мячик, и бьешь его в поле, а потом и сам побежал за ним. То есть тебе случайно навязывают какие-то правила, и ты начинаешь по ним играть. Вот на живом бою есть такой принцип раздергивания, когда ты противника раздергиваешь. Ну, например, что-то бросишь ему. Какой-нибудь там предмет в него бросишь, и его внимание раздергивается, и человек рефлекторно его пытается поймать. Когда он ловит этот предмет, то он оголяет свою защиту, и можно ему нанести удар. Вот так вот раздергиваешь его. Точно так же враги, они нас раздергивают. Они говорят, я твой враг. И ты вступаешь в эту игру, начинаешь играть по им правилам. Кришна говорит, не вступай с ними в игру, это их игра. Пусть они между собой делят тающий айсберг. Пусть они между собой пусть делят куски тающей льдины. Это тебя не касается. Друзья, это более коварный враг. Или родичи. Мы в Бхагаватам читаем про этих родичей, что они дикие звери, которые лишают тебя всего, что у тебя есть. Они втираются в доверие, а потом все у тебя отбирают. Ты вступаешь с ними в игру. Они говорят, я твой друг, или я твой родственник, я твоя жена, я твой муж. Ты вступаешь в эту игру и становишься несвободен. И в том, что ты поддался, виноват только ты сам. Кришна в Гите говорит, что мудрец одинаково смотрит на врагов, друзей, на посторонних. Они пытаются навязать тебе отношения, а вместе с отношениями правила игры. Ни в коем случае не поддавайся. Но если ты поддался, то вини не их, а себя. Если ты себя винишь, то ты... это первый шаг, как выйти из-под правил этой игры. Ты понимаешь, что во всех твоих бедах или то, что ты называешь несчастьями, напастями, бедами, виноват только ты. Ты принял правила игры, и теперь ты за это несешь ответственность. Освободись от этих наваждений. Ты уже свободен. Тебе нужно просто это осознать. Ты с этим миром не связан никакими узами. Ты никому и ничего не должен. Сарва дхарман паритяджья. Оставь все правила игры. Оставь всякий долг. Эти правила не для тебя. Если ты осознал себя душою, то эти правила не для тебя. Как-то Николай Жуков спрашивал, ну как же, когда двое садятся в машину, разве они видят все по-разному? Я, говорит, этого не понимаю. А как же они видят все? Они смотрят на один и тот же предмет, как же они видят все по-разному? Вот так вот, Николай, вы же программист. Неужели вы считаете, что тот, кто написал игру, и тот, кто играет в эту игру, смотрят на экран одинаково? Вот какой-то игрок, он, значит, ходит там, стреляет, а у него за спиной стоит тот, кто этот скрипт написал, и тоже смотрит на экран. Неужели вы думаете, что тот, кто эту игру создал, то есть понял суть этой игры, и тот, кто вовлекся в эту игру, они смотрят, они видят одинаковое. Нет, они смотрят на один экран, но один видит, как реальную жизнь. Он бегает, он уклоняется от пуль, или там вступает с кем-то в отношения, зарабатывает бонусы, очки, баллы. А другой просто смотрит, как это все устроено. Нет ли сбоев, все ли здесь функционирует. И насколько эта игра ему кажется, вернее, насколько игра сделалась реально для игрока. Он скорее смотрит, полностью ли вовлечен игрок в творение программиста. Полностью ли он эмоции свои проявляет. Вот так же смотрит просветленный или самый просветленный в нашем мироздании, это Брахма. Вот Брахма смотрит, нормально ли мы зачарованы его скриптом, его творением. Принимаем ли мы здесь все всерьез? И он очень радуется, что все виды живых существ, вообще все его творения, все его твари увлечены этими правилами, увлечены этой игрой. И если кого-то он видит отстраненным, он очень, его это очень удивляет. Он пытается выяснить, что происходит, чем, почему он не зачарован, почему он не обольщен игрою. И если тот обольщен Кришной, тогда Брахма благословляет и радуется за эту душу. Но если там какой-то сбой произошел, что-то не так прикручено в скрипте, он улучшает майя, улучшает, как это называется, текстуру, улучшает обман, и эта душа, очнувшись от прозрения, снова пускается в поиски благ этого мира. Арджуна спрашивает, а что происходит с душой? Она исчезает, если однажды встав на путь, а потом снова вовлекается или не достигает цели пути. Она исчезает. Что с ней происходит? Кришна говорит, она продолжает. Потом, сделав новый виток в этом колесе обмана, она продолжает свой путь дальше. Харе Кришна. Так, ну-ка сиди спокойно. Так. Все, тогда давайте на сегодня все. Нет, Кири, сиди спокойно. Сиди спокойно. Да. Любимые кафе и рестораны и новые места для встреч с близкими или заказы онлайн. Выбирайте любое и получите кэшбэк. А что мне в телефоне пишут?
Не обязательно все читать.
Кто-то красная аватарка с буковкой А. Он просто себя называет Альфа-банком. Говорит, видите, какие соблазны. Любой кофе, любые встречи с близкими, пожалуйста. И кэшбэк. Не знаю, кэшбэк. Артём хочет сказать? Артём, напишите, пожалуйста, вас не слышно, голос прерывается. А, написал? Хорошо. А как же, а кэшбэк? Так, Николай Жуков. Николай, вы здесь? Да, Харе Кришна. Извините за критику. Так, Артём Анчуков. Харе Кришна. А сева, это тоже служение, насколько помню. Какой тогда это вид служения? Не могли бы вы объяснить? Сева – это общее понятие. Угу. Сева – это общее понятие. Сева переводится как служение. Бывает сева разноплановая. Бывает сева в уме. Бывает сева… Ну, в общем, есть три вида севы или служения. Мыслями, словами и делом. Вот полное служение, когда ты все свое существо подчиняешь служению. Когда, ну, на первых этапах мы под служением понимаем, ну, какое-то механическое действие, что верно, и к этому не нужно относиться с презрением. Если мы отождествляем себя с телесной оболочкой, то и служение наше находится в плане телесной оболочки. То есть если я тело, то служение для меня именно телесное служение. Это палочками махать, это предлагать воду, листок, цветок, прям какое-то физическое действие. И, повторюсь, не нужно к этому относиться снисходительно, потому что все мы частично находимся на телесном уровне, на уровне мыслей и на уровне речи. А когда мы понимаем, что мы не только движемся, но еще произносим слова, тогда сева частично или полностью перемещается в речевую область. И не нужно считать это более высоким или более низким. Если ты считаешь, что ты действуешь, что твое действие – это коммуникация, ты разговариваешь, это есть сфера твоего выражения, тогда и сева твоя, твое служение тоже идет через речевое выражение. Это молитва, это проповедь, это все, что мы называем харикатха. Но поскольку я не есть речь, а речь есть часть меня, то речь можно тоже сделать механическим действием. Так же, как мы физическое действие можем сделать, превратить в чистую механику, то есть мысли наши и речи будут об одном, а тело действовать... Тело делать что-то другое. Например, я иду, по идее, я должен целиком сосредоточиться на этом действии. Но я могу при ходьбе говорить о чем-то, не связанном с ходьбой, и думать о чем-то, не связанном с ходьбой. То есть мы, так сказать, многопластовая сущность, многопластовое существо. И вот когда мы перемещаемся в область мысли, то наша сева, наше служение тоже перемещается в умственную область. Кришна говорит, кто мыслями всегда со мной, тот действительно со мной. Но дальше Кришна говорит, не нужно принимать действие другого. Лучше делать свое не идеально, чем чужое идеально. То есть, если ты еще находишься на уровне... Что, Кирюша? Ты хочешь сюда? Если ты находишься на уровне, на физическом уровне, твое сознание на физическом уровне, то и занимайся служением на физическом уровне. Иначе твое физическое действие превратится в чистую механику. Ты будешь думать о чем-то другом, ну, например, что-то предлагать на алтаре, ты будешь думать о каких-то там вещах своих, каких-то удовольствиях, а рука твоя будет крутить благовоние. Если ты себя считаешь телом, то и сосредоточься на телесной деятельности. Если ты перешел в ментальную сферу, то есть достиг уровня брахмана, то и действие твое тоже, или служение твое тоже мыслительное.
Что там?
Что там? Кришна, вернее, Шанкара Махарадж говорит, ну, пословицу, голова пролезла, пролезет все остальное. Вот он, Шанкара Махарадж говорит, если ты мыслями поглощен, в служении, тогда и физическое, и словесное тоже будет служение. Словесное тоже может быть чисто механическим. Например, когда мы повторяем мантру, а думаем о чем-то другом, то у нас речевой аппарат задействован «Хари Кришна, Хари Кришна», а мыслями, то есть мы сами, потому что я есть мысль, а мы сами где-то там витаем в дневной суете. Или когда мы читаем священные писания, можно за собой заметить, мы читаем, а думаем о чем-то другом. У нас как бы раздваиваемся, рот произносит слова, но мы не понимаем эти слова. Вот Кришна говорит, главная мысль, мысленное служение, а потом телесное добавляется. Но телесное служение, это дается адептам Гаудия Мадха, адептам Господа Чайтаньи, потому что Господь Чайтаньи сказал, что вы духовно растете, когда воспеваете славу Всевышнего. Для своего собственного же блага проговаривайте славу Всевышнего, тогда вы будете осуществлять внутренний духовный рост. Хари Кришна. Насколько важно изучать санкью? Ну, важно, потому что вот насколько я не знаю, но санкья – это способность различать. Тут важно не что ты, вернее, не сам факт развлечения вишешика, да, Шанкара говорит. Умейте различать, но он говорит о и Шанкарачарья, и Господь Капила говорят о умении различать между стихиями этого мира. Нужно уметь различить твердь и воду, воду и огонь, огонь и воздух, воздух, пространство. Пространство отличить от ощущений, ощущения отличить от мысли. Вот это вот самое умение различать. Различать между стихиями. И в конце концов различить себя от своего. Мы движимы двумя идеями. Я и мое. Материалист, он не различает я и мое. Он видит тело, и он думает, это он. Он видит свою должность, и он говорит, это я. Например, у него есть должность начальника. Начальник какого-то отдела. Он говорит, я начальник. Он не понимает, что это лишь его должность. Соответственно, он видит себя как партнер в каких-то отношениях. И он говорит, это я. Например, начальник, подчиненный, муж, жена. Он говорит, это я муж, я жена, я мать, я отец, я ребенок. То есть он свое путает с им самим. Поэтому, когда случается любой неуспех, он это воспринимает как угрозу своему существованию. Да, есть. Так, ну-ка давай. Так, давай-ка. Она сейчас может на вас бросить. Давай-ка. Хочет, хочет. Кирюша. В туалет хочет. Итак, когда мы себя отождествляем со своим, с телом, должностью, отношениями, достижениями, когда мы говорим, я достиг чего-то, например, он говорит, я чемпион мира по шахматам. Он не воспринимает, что это его достижение. Он говорит, это я и есть сам, я чемпион. Чемпион – это его достижение. Но он себя путает со своим достижением. Поэтому, когда появляется неуспех, он воспринимает это не как угрозу своему, а угрозу себе. У психологов даже есть такой термин «экзистенциальный кризис». Это угроза собственному существованию. Вот в этом заключается искусство Санкхи – различать себя и свое. Но в нашей линии еще принято считать под Санкхи умение различать, еще принято считать умение различать целесообразное и нецелесообразное. Для вайшнава это более актуально, чем уметь различить между стихиями и собой, то есть умение отличить дух от материи. Это, конечно, важно, но в вайшнавизме еще добавляется умение отличить целесообразное и нецелесообразное. Моя цель – это некий высший идеал. И уметь отличить то, что помогает мне достичь идеала, и то, что мне не помогает или даже мешает, в этом заключается умение развлечения или вайшешака. Различать Хари Кришну. Поэтому надо для себя избрать, в каком смысле Санкхи. Умение отличить целесообразное и нецелесообразное, или дух и материю. Вайшнавов вас особенно не интересует умение различить дух и материю. Это бессмысленная забота, если у тебя нет цели. Ну, для чего уметь различать дух и материю? Для того, чтобы вступить в вечность. Но вайшнава вечность не интересует. Вайшнава интересует близость с Кришной, близость в служении Кришне. Хари Кришна. Ну что, давайте на этом закончим.